Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятное сказание о святых и блаженных отцах, читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид-царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авию родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 149. Бедной женщине о крепкой молитве. Вы живете с мужем и младшим сыном в большой бедности. Ваш старший сын – чиновник, но он давно бросил вас. Годами он не пишет, не присылает подарков своим заботливым и неимущим родителям. Отец не хочет и слышать о нем. Но вы пытались успокоить его и защищали сына, извиняли его невнимание к вам. А втайне вы проливали слезы и молились за блудного сына Богу. Так продолжалось несколько лет. Вашу материнскую душу переполняли страх и стыд. Страх, что отец проклянет сына, и стыд, что он публично отречется от него. Поэтому вы все чаще и усерднее возносили молитву тому единственному, кто может помочь. Вы молились, постились, возжигали свечи, творили милостыню и делали все, что следует делать верующей матери. Непрестанно, изо дня в день, вот уже 7 лет, не отступая и не сомневаясь. Наконец, спустя 7 лет, вы получили то, о чем просили Бога. Окаменевшее сердце сына обратилось к родителям. На прошлую Пасху вы получили от него покаянное письмо и денежный перевод. Просит прощения. Не понимает, почему так долго мог быть жесток к своим родителям, словно какая-то жесткая скорлупа покрывала сердце. Обещает усердно писать и посылать помощь. Каждую неделю приходит от него письмо, каждый месяц деньги. Материнской радости не было конца. Ваша благодарность Богу превзошла все слова и вылилась в слезах. И я радуюсь вашей радости и благодарю Бога, уважаемая госпожа. Я со всей серьезностью называю вас госпожой. Господство ваше не в изобилии земного имения, не во временном богатстве и не в тщеславии людском. Господство ваше основано не на господской крови, а на господском духе.
Вы вознеслись душой до царя царей и господина над господами. Мысленно вы с ним общаетесь, молитвами с ним говорите. Он воздух и свет вашей души, всегда присутствующий перед духовным вашим взором. С кем бы ни говорили, вы как будто с третьим говорите, ибо Господь второй между вами и каждым вашим собеседником. Вы, прежде чем сказать «в Боге мыслите», вы раба Божия, а потому и дщерь Божия. Отсюда господство ваше и благородство ваше, а это единственное господство, которое никогда не будет утрачено, и единственное вечное благородство. Оно приобретается верой и сохраняется слезами и молитвами. «Таинственно», — ответил Господь, — «на ваши молитвы, вашему сердцу, так, как когда-то хананьянке. Женщина, велика вера твоя, да будет, как хочешь». И произошло то, что вы хотели. Вернул Господь заблудшего сына на правый путь, спас его от отцовского проклятия, которое ведет к вечной погибели, а отца от отчаяния. Вас же Всевышний наградит за вашу веру и тем, что еще крепче утвердит ваше духовное господство и благородство, пока не перейдете вы в вечное царство, где господствуют господа Христовы. Мир вам и благословение Христово. Письмо 150-е насильщику Бранимиру о послании к Галатам. Признаешься, что находишь большое утешение в чтении Нового Завета и Псалтири. Если бы не это, я бы пал под тяжестью жизненного бремени, так пишешь. Но мучает тебя то, что тебе понятны не все слова, которые ты читаешь. Например, тебе непонятно значение слов апостола Павла. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эти слова поются вместо «Святый Боже» по великим праздникам. «Елице во Христа креститесь, во Христа облекотитесь». Ту же мысль. Апостол Павел выражает и в форме заповеди «облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Что значит «облечься во Христа»? Чтобы вам было понятнее, в первую очередь необходимо познать, что здесь идет речь о душе. Душа проста по естеству. Душа новорожденного обнажена так же, как и он сам. Телесная нагота новорожденного – это символ наготы душевной, в которой остался наш прародитель, со всем потомством своим, приступив Божию заповедь в раю. Когда мы крестимся во имя Христова, наши души во Христа облачаются – облачаются в невидимые, но реальные облачения, в которые и Христова душа была облачена. Ибо как душа невидима, так же невидимы и облачение ее. Истина и справедливость, доброта и незлобивость, кротость и скромность, чистота и благочестие, боголюбие и братолюбие — вот одеяние души, вот облачение ее. Для плотского человека, знающего лишь телесную, материальную одежду, все это словно дым и ветер. Доказать это ему будет очень трудно. Доказательство само придет к нему, когда душа разлучится с телом и войдет в невидимое духовное царство. Тогда он с ужасом и стыдом увидит или наготу своей души, или запятнанные, нечистые одежды порока, которые, перечисляет апостол, чревоугодие и пьянство, сладострастие и распутство, ссоры и зависть. Апостол заповедует и крещенным совлечь в себя эти нечистые одежды и во Христа облечься. Для чего это? Если мы и так знаем, что в крещении мы однажды уже облеклись во Христа, потому что мы снова обнажились. Мы отвергли царские одеяния детей царских и снова оделись в лохмотья греха. Но если в крещении однажды облеклись во Христа, а потом совлеклись, как нам снова облачиться во Христа? Не новым крещением, конечно, ибо едино крещение. Нет, не крещением, покаянием. Сказано, что Господь оставил покаяние для спасения. Кто воистину устыдится своих греховных дел, исповедуется и покается, тот снова облечется во Христа. По слову апостола, мы до тех пор сыны Божии по вере во Христа и Иисуса, пока сами не совлечем с себя Христовой одежды, и тогда мы снова становимся чужими Богу, нечистыми рабами и наемниками, а не сынами Его. Из этого следует вывод, что все мы, идущие к Царству Света и Вечной Жизни, каждый день должны следить, в какие одеяния облечена наша душа. Пусть будут нам примером те, кто ежедневно одевается и переодевается, прихорашивается, украшается, чтобы выглядеть как можно лучше. С такой же заботой и с еще большей должны мы относиться к одеяниям своей души. Они смотрятся в зеркало, а наше зеркало — Иисус Христос. Глядя на Него, самого чистого, самого светлого, самого прекрасного человека, мы познаем себя. Поэтому, как только заметим на своей душе пятно или увидим греховные лохмотья, мы должны сразу же сбросить эту нечистоту и в чистоту святости красоту Христовы облечься. Ибо все, что плотские делают для внешней красоты тела, символ того, что духовные должны делать по отношению к духу. Мир тебе и возрастание в Господе. письмо 151 русскому о русской трагедии. «Как русский, вы лучше меня должны знать причины страшной трагедии, которая произошла с русским народом. Но, насколько известно мне, беда в России произошла не по грехам русского народа, а по грехам части русской интеллигенции, точнее, из-за иудействующей русской интеллигенции. Вам известно, что русский народ выбрал Царство Небесное еще когда принимал крещение от святого князя Владимира Киевского, и выбора своего он до ныне не менял. Но русская интеллигенция поколебалась и изменила основополагающим жизненным понятием, и то не вся интеллигенция, а некоторая ее часть. Еще во времена легковерной царицы Екатерины русская интеллигенция стала раскалываться на два лагеря. В одном лагере были те, кто вместе с народом хотел, чтобы Россия навсегда осталась Святой Русью, сохранила идеалы христианской святости в каждом человеке и во всем народе. В другом лагере те, кто хотел, чтобы Россия восприняла идеал земного владычества и земной культуры. Первые видели цель человеческой жизни над земным, в царстве вечной духовной действительности, в царстве Божием. Вторые ограничивали все цели жизни пределами времени и границами плоти. Говоря сербским косовским языком, можно сказать так: первые избрали Царство Небесное, вторые – Царство Земное. Нет ничего удивительного в том, что те другие оказались в одном лагере с иудеями, которые еще до Голгофской жертвы выбрали земное царство и распяли на кресте начальника Царства Небесного. Когда Христос благословил и чудесно умножил хлебы и накормил пятью хлебами 5000 человек, противники его, приверженцы земного царства, сразу восхотели сделать его своим царем. А когда Иисус узнал, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Он мыслил о небесном, а не о земном. Чудом над хлебами он хотел явить неограниченную силу духовного мира по отношению к материальному, пассивному и бессильному. Однако иудеи истолковали это материально, и сущность Христова чуда была потеряна для них. Они хотели сделать его царем, как своего волшебника, который освободил бы их от Рима и создал бы для них великое земное царство, и только земное. За такие приземленные и извращенные помыслы укорил их Господь словами, сказав им в глаза: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». И действительно, с духовной точки зрения, порождение сатанина – все те, кто, потеряв из вида бессмертное царство неба, единственную цель и единственное достояние человеческое, ищет исключительно земного. Ибо очевидно, что не может быть конечной цели человека там, где царит смерть, как бы ни был богат человек. Известно и другое, что плата дается в конце службы, а конец нашей службы наступает в конце нашей жизни. Следовательно, награда воздается после смерти, а человеческая служба в этом мире в соответствии с понятием жизненной цели может быть троякой: служба Богу и Мамоне, служба дьяволу. Истинная служба только первая, ни с чем иным не смешанная. Две другие – службы дьяволу. Народная русская интеллигенция совершала службу Богу, подчиняя все интересы земного царства интересам Царства Небесного. Царство не от мира сего. антинародная русская интеллигенция хотела служить и небесному, и земному царствам, при этом первое используя как средство для получения второго. Поэтому сбылись на ней слова Спасителя: «Не можете служить двум господам». Антинародная русская интеллигенция, презирая народ как непросвещенную массу, как бесформенное и слепое болото, желала, так сказать, осчастливить народ укреплением земного царства, отвергая небесное. Около двух веков велась борьба между двумя лагерями русской интеллигенции и в политике, и в литературе, и в искусстве. Наконец, антинародная русская интеллигенция с земным умом и сердцем возобладала над народной интеллигенцией с небесным сердцем и умом, и первая осталась в отношении ко второй, как два относятся к единице. Попущением сил небесных возобладали и пришли к власти иудействующие, они и поныне властвуют над Россией, русской землей, но не русской совестью. Подобно слову, которое сказал Господь сатане об искушении праведного Иова: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Сколько бы сатана ни выглядел умным в своих собственных глазах, он глуп во всех своих кознях против святой небесной логики. И рука сатаны не коснется души русского народа. Господь не попустит. И сила иудействующих в России не означает их победы, но только прелюдию к русской победе, как и в случае с Иовом, так и в случае с Россией. Дьявол покорно рабствует Всевышнему, всемогущему, непобедимому, победоносному Отцу Свет. Об этом свидетельствует, и это подтверждает нам иудейская Библия, которую отвергли иудействующие. Словно странствующие акробаты, иудействующие безбожники ходят по канату князя ада, от провала к провалу, от поражения к поражению, со времен истории змеи-искусителя и до ныне. Их всегдашнее дело испокон веков — дерзко оболгать Бога, злобно отрицая небесное царство и тщетно строить земное царство. Но когда воссияет свет Христов, их тень в истории станет мрачным пугалом человечеству и толкнет его еще ближе ко Христу. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе достопамятные сказания о святых и блаженных отцах. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О матери Синклитики. Мать Синклитики говорила: много подвигов и трудов сначала предстоит приходящим к Богу, но потом ожидает их неизглаголанная радость. Желающие воспламенить огонь сперва задыхаются от дыма и проливают слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенять себе божественный огонь со слезами и трудами. Ибо Писание говорит: «Бог наш огнь поедаей есть». Говорила также: «Мы,
принявшие на себя такой обет, должны сохранять целомудрие совершеннейшее. И у мирян, по-видимому, есть целомудрие, но вместе есть и нецеломудрие, потому что они грешат всеми прочими чувствами. Они смотрят нескромно и смеются бесчинно. Мать Синклитикея говорила, как острые лекарства врачуют жестокие болезни, так молитва с постом прогоняет злые помыслы. Еще говорила, не обольщайся роскошную жизнью мирских богачей, как будто бы она при суетных удовольствиях имеет что-либо полезное. Роскошные высоко ценят поварское искусство, но твой пост и простая пища превосходнее обильных яств их. Писание говорит, душа в сытости суще, сотом ругается. Не присыщайся хлебом, не пожелаешь и вина. Спросили однажды блаженную Синклитикею, произвольная нищета, есть ли совершенное благо? Она отвечала, да, она совершенное благо для имеющих силу пребывать в ней, ибо живущие в нищете, хотя и имеют скорбь по плоти, но спокойной душою. Чтобы вымыть твердое платье, надо намять его и сильно выжимать. Так и крепкая душа через произвольную нищету еще более укрепляется. Мать Синклитикея говорила, «Ежели живешь в Киновии, то не переменяй место, иначе это сделает тебе большой вред. Ибо если птица слетает с яиц, они делаются болтнями и бесплодными». Так и монах или дева, если переходит с места на место, охладевает и умирает для веры. Мать Синклитикея говорила, много коварных сетей у дьявола. Не успел поколебать душу бедностью, он уловляет ее богатством. Не одолел ее оскорблениями и поношениями, вооружается на нее похвалами и славою. Не возмог обольстить душу удовольствиями, он покушается сокрушить ее невольными трудами. Если человек побеждает дьявола крепостью телесную, дьявол посылает на него болезни. И, спросив себе позволения, он поражает тяжкими болезнями с тем, чтобы люди малодушные ослабели в любви к Богу. Посему-то тело иногда страждет сильную горячку и томится несносную жаждою. Если ты грешник, то, страдая в болезнях, вспоминай о будущем наказании, о вечном огне, о мучениях после суда, не малодушствуй в настоящих страданиях, но радуйся, что Бог посетил тебя, и повторяй сие прекрасное изречение, наказуя наказамя Господь, смерти же не предадимя. Ты железо, и огонь очистит твою ржавчину. Если ты праведен и подвергаешься болезням, то через сие от великого переходишь ты к большему. Ты золото, и через огонь делаешься чище. Плоти твоей дадися ангел, торжествуй, смотри, кому ты уподобился, ты удостоился части Павловой. Ты искушаешься горячкою, наказуешься простудою, Написание говорит, «Пройдохом сквозе огонь и воду, и извел есены в покой». Достиг ты первого, ожидай и второго. Успевая в добродетели, повторяй слова праведника, «Нищ и боляй есть маз». Сия двоякая скорбь соделает тебя совершенным. Ибо псалмопевец говорит, «В скорби распространил Мейси». В сих училищах нужд и страданий будешь образовывать свою душу подвигами. А враг у нас пред глазами. Мать Синклитикея говорила, когда болезнь тяготит нас, не надо бы скорбить нам о том, что от боли и язв мы не можем воспевать псалмы устами, ибо болезни и раны служат к истреблению похотений, а и пост, и земные поклоны предписаны нам для побеждения страстей. Если же и болезни исторгают сии страсти, то не о чем заботиться. Великий подвиг терпеливо переносить болезни и среди их воссылать благодарственные песни к Богу. Она же говорила, не отказывайся от поста под предлогом болезни, ибо и непостящиеся часто подвергались таким же болезням. Начал ты доброе дело, не отступай же назад. Пусть враг силится воспрепятствовать тебе, но он падет пред терпением твоим. Предпринимающие плавание сперва пользуются попутным ветром, а потом, распустив паруса, встречают и противный ветер. Но, несмотря на противный ветер, плаватели не разгружают корабля, а или останавливаются на короткое время, или вступают в борьбу с бурею и продолжают плавание. Так и мы, когда враждебный дух станет нападать на нас, распрострем крест вместо паруса и будем безопасно совершать наше плавание. Мать Синклитикея говорила, собирающие земное богатство, подвергаясь трудам и опасностям на море, хотя бы и много приобрели, желают еще большего. За ничто почитают то, что имеют, а стремятся к тому, чего не имеют. А мы, руководясь страхом Божиим, ничего такого приобретать не желаем, хотя бы не имели и необходимого. Мать Синклитикея говорила, подражай мытарю, чтобы не подвергнуться осуждению с фарисеем. Возлюби кротость Моисееву, чтобы каменное сердце твое обратилось в источники вод.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Соединяйся с Богом душою своею посредством сердечной веры, и все можешь сделать. Борют тебя сильные, невидимые, неусыпающие враги, победишь. Враги видимые, внешние, победишь. Терзают страсти, одолеешь. Подавляют скорби, отвратишь. Унываешь духом, получишь мужество. Все с верою возможешь победить, и самое Царство Небесное получишь. Вера — величайшее благо в земной жизни. Она соединяет человека с Богом и в нем делает его сильным и победоносным. Прилепляйся, Господи, един дух есть с Господом. Дал нам Господь по благости своей, незаслуженно с нашей стороны, видеть солнце и свет солнечный, и наслаждаться им, даст насладиться и своим неприступным светом. Свет солнечный да будет тебе в том залогом, но особенно свет тихий, святые славы Отца Небесного, Сын Его Единородный, данный нам, и Дух Любви, данный в сердца наши. Смотря на мир Божий, что я вижу? Вижу везде необыкновенную широту, игривость жизни, в царстве животном, между четвероногими, между гадами, насекомыми, птицами, между рыбами. Теперь спрашивается, отчего же теснота и скорбный путь жизни у человека, и особенно у людей, ревнующих о благочестии? Господь разлил везде жизнь, довольство и радость простором, и все твари, кроме человека, прославляют Творца довольством, жизнью и игривою радостью. Отчего же во мне разногласие с общей жизнью? Разве я не творение того же Творца? Разгадка простая. Наша жизнь отравляется то нами самими грехом, то врагом бесплотным, особенно им и преимущественно у тех людей, которые подвизаются в благочестии. Жизнь человека, истинного христианина, впереди, в будущем веке. Там откроются для него все радости, полное блаженство. А здесь он изгнанник и под наказанием. Здесь иногда вся природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге, который, как лев рыкая, ходит и ский, кого поглотите. Итак, не смущаюсь тем, отчего в мире везде радость и довольство, а во мне часто нет радости, и я смотрю угрюмо на радость и простор Божиих тварей». У меня есть палач за грех. Этот палач всегда со мною и бьет меня. Но и для меня настанут радости, только не здесь, а в другом мире.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.